Блюмфельд, старый холостяк. Блюмфельд, старый холостяк, поднимался однажды вечером в свою квартиру, что было нелегкой работой, ибо он жил на седьмом этаже. Поднимаясь, он часто в последнее время думал о том, что эта жизнь в полном одиночестве довольно тягостна, что сейчас он должен буквально тайком подняться на эти семь этажей, чтобы добраться до своих пустых комнат, там, опять-таки, буквально тайком надеть халат, закурить трубку, почитать французскую газету, которую он уже много лет выписывал, выпить при этом глоток другой самодельной вишневой настойки и, наконец, через полчаса лечь в постель, но прежде полностью ее перестелить, поскольку, не внимавшая никаким наставлениям служанка, укладывала постельные принадлежности всегда, как ей взбредет в голову. Блюмфельд был бы очень рад, если бы кто-нибудь сопровождал его, если бы кто-нибудь наблюдал за этими его занятиями. Он уже давно думал, не завести ли ему собачку. Такому животному свойственна веселость, но прежде всего благодарность и верность. У одного коллеги Блюмфельда есть такая собака. Она никого не признает, кроме своего хозяина. И если она его несколько минут не видела, то встречает его громким лаем, явно выражая им свою радость по поводу того, что снова нашла своего хозяина, такого необыкновенного благодетеля. Конечно, у собаки есть и свои скверные стороны. Даже если она очень чистоплотна, она загрязняет комнату. Это неизбежно. Нельзя же каждый раз, прежде чем возьмешь ее в комнату, купать ее в горячей воде. Да и здоровье его этого не вынесло бы. А грязи у себя в комнате Блюмфельд тоже не выносит. Чистота комнаты — нечто совершенно необходимое для него. Много раз на неделю он ссорится с не очень, к сожалению, педантичной в этом вопросе служанкой. Поскольку она туга на ухо, он обычно тянет ее за руку к тем местам комнаты, чистота которых не удовлетворяет его. Такой строгостью он добился того, что порядок в комнате приблизительно соответствует его желаниям. А заведя собаку, он прямо-таки добровольно развел бы в своей комнате грязь, от которой до сих пор так старательно защищался. Появились бы блохи, постоянные спутники собак. А уж если заведутся блохи, то недалек и тот миг, когда Блюмфельд оставит собаке свою уютную комнату, а себе поищет другую. Нечистоплотность, однако, это только одна отрицательная сторона собак. Собаки еще и болеют, а в собачьих болезнях никто в сущности не смыслит. Тогда это животное забивается в угол или еле волочит ноги, скулит, кашляет, давится от какой-то боли, его укутывает одеялом, насвистывает ему что-нибудь, поят его молоком, ухаживает за ним, надеясь, что дело идет, как то и бывает, о кратковременном недуге, а между тем это может быть серьезная, противная и заразная болезнь. Но даже если собака останется здоровой, она когда-нибудь состарится. А ты не решился избавиться от своего верного друга вовремя, и наступит время, когда слезящимися собачьими глазами на тебя взглянет собственная твоя старость? А тогда придется мучиться с полуслепым, задыхающимся, почти неподвижным от ожирения животным и дорого платить этим за радости, которые тебе прежде доставляла собака. Как не хотелось бы Блюмфельду завести собаку сейчас, он предпочитает еще 30 лет в одиночестве подниматься по лестнице, чем потом возиться с таким старым псом, который, вздыхая еще громче, чем он сам, будет рядом с ним тащиться со ступеньки на ступеньку. Итак, Блюмфельд останется один. У него нет наклонностей старой девы, желающей иметь рядом с собой какое-нибудь подвластное живое существо, которое она может защищать, с которым она может быть нежной, которое она всегда готова обслуживать, так что для этого ей достаточно кошки, канарейки, а то и золотых рыбок. А если это не получается, то она довольствуется даже цветами перед окном. Блюмфельду же нужен спутник, Нужно животное, о котором не надо особенно заботиться, которого не вредно и пнуть иногда ногой, которое при нужде может переночевать и на улице, но которое, как только у Блюмфельда появится такая охота, будет ублажать его лаем, прыжками, лизанием рук. Чего-то в этом роде хочется Блюмфельду, а поскольку, как он понимает, получить это без слишком больших неудобств нельзя, он от этого отказывается, но по своей основательности время от времени, например, в этот вечер, возвращается все к той же мысли. Вынимая наверху перед своей дверью ключ из кармана, он обращает внимание на шорох, доносящийся из его комнаты. Странный, дребезжащий шорох, но очень бойкий, очень равномерный. Поскольку Блюмфельд думал как раз о собаках, это напоминает ему шорох, который создают лапы, когда они попеременно стучат по полу. Но лапы не дребезжат, это не лапы. Он поспешно открывает дверь и зажигает электрический свет. К этому зрелищу он подготовлен не был. Это просто волшебство. Два маленьких белых в синюю полоску целлулоидных меча прыгают по паркету, рядом, вверх-вниз. Когда один ударяется о пол, другой — в самом верху, и свою игру они ведут неустанно. Когда-то в гимназии во время известного электрического опыта Блюмфельд видел, как прыгают сходным образом маленькие шарики, но это относительно большие мячи, они прыгают в пустой комнате, и никакого электрического опыта не производится. Блюмфельд наклоняется к ним, чтобы получше их рассмотреть. Это, несомненно, обычные мячи, внутри у них, наверное, еще несколько мячей поменьше, и они-то и издают этот дребезжащий звук. Блюмфельд делает движение рукой, чтобы проверить, не подвешены ли они на каких-то нитках. Нет, они движутся совершенно самостоятельно. Жаль, что Блюмфельд не ребенок, два таких мяча были бы для него радостным сюрпризом, а сейчас это производит на него скорее неприятное впечатление. Ведь не такое уж и не стоящее дело жить на правах незаметного холостяка только тайком, а теперь кто-то, неважно кто, раскрыл эту тайну и подослал к нему эти смешные два мяча. Он хочет схватить один из них, но они отступают от него и заманивают его в комнату вслед за собой. Совсем, однако, глупо, думает он, бегать так за мечами. Он останавливается и смотрит, как они, поскольку погоня, кажется, прекратилась, тоже остаются на том же месте. «Но я все-таки попытаюсь поймать их», — думает он, затем снова спешит к ним. Они тотчас же обращаются в бегство. Но Блюмфельд, расставляя ноги, загоняет их в угол комнаты, и перед чемоданом, который там стоит, ему удается поймать один мяч. Это холодноватый маленький мяч, он вертится в его руке, явно стремясь выскользнуть. И другой мяч тоже, словно видя беду своего товарища, подпрыгивает выше, чем прежде, и все повышает прыжки, пока не допрыгивает до руки Блюмфельда. Он ударяет его по руке, ударяет, прыгает все быстрее, меняет точки атаки, затем бессильный против руки, которая целиком охватила мяч, подпрыгивает еще выше и хочет, вероятно, достичь блюмфельдовского лица. Блюмфельд мог бы поймать и этот мяч, и оба где-нибудь запереть, но сейчас ему кажется слишком унизительным принимать такие меры против двух маленьких мячей. Да это же и забава иметь два таких мяча. К тому же они довольно скоро устанут, закатятся под шкаф и угомонятся. Несмотря, однако, на это соображение, Блюмфельд в гневе швыряет мяч на пол. Удивительно, что его тонкая, почти прозрачная целлулоидная оболочка при этом не разбивается. Без промедления оба мяча возобновляют прежние низкие взаимно согласованные прыжки. Блюмфельд спокойно раздевается, развешивает одежду в шкафу, он всегда проверяет, оставила ли все в порядке служанка. Раз-другой он смотрит через плечо на мячи, которые, когда их перестали преследовать, сами теперь, кажется, преследуют его. Они подвинулись вслед за ним и прыгают теперь рядом сзади. Блюмфельд надевает халат и хочет пройти к противоположной стене, чтобы взять с висящей там подставки одну из трубок. Поворачиваясь, он непроизвольно выбрасывает назад ногу, но мечи ухитряются увернуться, и он их не задевает. Когда он теперь идет за трубкой, мечи сразу присоединяются к нему. Он шаркает туфлями, ступает неровно, но за каждым его шагом следует почти без паузы звук мечей. Они не отстают от него. Блюмфельд неожиданно поворачивается, чтобы посмотреть, как это умудряются делать мечи. Но как только он поворачивается, мечи описывают полукруг и оказываются уже снова позади, и это повторяется, как только он повернется. Как свита они стараются не задерживаться перед Блюмфельдом. Однажды они осмелились на это, по-видимому, только чтобы представиться ему, а теперь уже приступили к своим обязанностям. До сих пор во всех исключительных случаях, где у него не хватало сил овладеть положением, Блюмфельд прибегал к одному средству. Он делал вид, что ничего не замечает. Это нередко помогало и большей частью, по крайней мере, улучшало положение. Вот он и теперь ведет себя так же. Стоит перед подставкой, выбивает, выпятив губы, трубку, особенно основательно набивает ее табаком из лежащего наготове кисета и, не беспокоясь, предоставляет мечам совершать прыжки у себя за спиной. Медлит он только пройти к столу. Ему почти больно слышать одинаковый ритм прыжков и собственных шагов. Поэтому он стоит, набивая трубку не нужно долго, и рассчитывает расстояние, отделяющее его от стола. Наконец он преодолевает свою слабость и проходит этот отрезок с таким топотом, что вообще не слышит мечей. Когда он садится, они, однако, опять прыгают за его креслом так же внятно, как раньше. Над столом на расстоянии вытянутой руки к стене прикреплена полка, где стоит бутылка с вишневой настойкой в окружении рюмочек. Рядом с ней лежит стопка номеров французского журнала. Как раз сегодня пришел новый номер, и Блюмфельд берет его. О настойке он совсем забывает. У него и у самого такое чувство, словно сегодня он не отступает от своих обычных занятий только утешения ради, да и настоящей охоты читать у него нет. Вопреки своему обыкновению тщательно страницу за страницей перелистывать журнал, он раскрывает его наугад и находит там большую картинку. Он заставляет себя хорошенько ее рассмотреть. Она изображает встречу русского императора с президентом Франции. Встреча эта происходит на корабле. Вокруг вдали видно еще много других кораблей, дым из их труб рассеивается в светлом небе. Оба, император и президент, только что длинными шагами спешили друг другу навстречу и сейчас обмениваются рукопожатием. Позади императора и позади президента стоят по два господина. По сравнению с радостными лицами императора и президента, лица сопровождающих очень серьезны, взоры каждой группы сопровождающих устремлены на ее повелителя. Гораздо ниже, действие происходит явно на самой верхней палубе, стоят срезанные краем картинки длинные ряды салютующих матросов. Блюмфельд постепенно начинает разглядывать эту картинку с большим участием, затем отводит ее на некоторое расстояние и смотрит на нее, сощурив глаза. Он всегда был охотник до таких великолепных сцен. То, что оба главных лица так непринужденно, сердечно и легкомысленно пожимают друг другу руки, он находит очень достоверным. Правильно и то, что сопровождающие, а это, конечно, очень высокие чины, их имена указаны внизу, подчеркивает своей осанкой важность исторического мгновения. И вместо того, чтобы достать с полки все, что ему нужно, Блюмфельд сидит и смотрит во все еще незажженную головку трубки. Он настороже. Вдруг совершенно неожиданно его оцепенение проходит, и он рывком поворачивается вместе с креслом. Но и мечи то ли настороже, то ли бездумно повинуются управляющему ими закону, одновременно с тем, как Блюмфельд поворачивается, они тоже перемещаются и прячутся за его спиной. Теперь Блюмфельд сидит спиной к столу с холодной трубкой в руке. Мечи прыгают теперь под столом, и поскольку там ковер, едва слышны. Это большое преимущество. Получаются лишь совсем слабые глухие звуки, надо быть очень внимательным, чтобы их расслышать. Блюмфельд, однако, очень внимателен и слышит их хорошо. Но это только сейчас так. Вскоре он, вероятно, перестанет их слышать совсем. То, что они делают с такими незаметными на коврах, кажется Блюмфельду большой слабостью мечей. Надо только подстелить им ковер, а еще лучше два, и они почти бессильны. Правда, лишь на определенное время, к тому же само их существование означает уже некую силу. Вот когда Блюмфельду пригодилась бы собака, такое молодое, дикое животное, быстро справилось бы с мечами. Он представляет себе, как эта собака хватает их лапами, как сгоняет с позиции, как гоняет по комнате и, наконец, сжимает в зубах. Вполне возможно, что Блюмфельд заведет себе собаку в ближайшее время. Пока же мечи должны бояться только Блюмфельда. А у него сейчас нет желания ломать их. Может быть, ему для этого просто не хватает решительности. Он приходит вечером, усталый с работы, и вот, когда ему так нужен покой, ему преподносят эту неожиданность. Только теперь он чувствует, как в сущности он устал. Сломать он мечи, конечно, сломает, но не сейчас, и, наверное, лишь на следующий день. Если посмотреть на все непредвзято, то мечи вообще-то держатся достаточно скромно. Они могли бы, к примеру, время от времени выпрыгивать вперед, чтобы показать себя, а потом снова возвращаться на место, или могли бы прыгать выше, чтобы ударяться о доску стола и вознаградить себя этим за приглушение ковром. Но они этого не делают, они не хотят раздражать Блюмфельда без надобности. Они явно ограничиваются лишь безусловно необходимым. Правда, достаточно этого необходимого, чтобы отравить Блюмфельду пребывание за столом. Он сидит там всего несколько минут, а уже думает о том, чтобы лечь спать. Одна из причин тому — невозможность курить здесь, ибо он оставил спички на тумбочке. Значит, нужно принести эти спички, а уж если он подойдет к тумбочке, то лучше, пожалуй, остаться там и улечься. Есть у него тут и задняя мысль. Он думает, что мечи в своем слепом стремлении держаться всегда позади него прыгнут на постель, и что там он их, ложась, волей-неволей раздавит. Возражение, что и остатки мечей способны чего доброго прыгать, он отклоняет. Необычайное тоже должно иметь свои границы. Целые мечи вообще прыгают, хотя и не непрерывно, а обломки мечей никогда не прыгают и, значит, не будут прыгать и тут. «Встали!» — восклицает он чуть ли не с озорством, расхрабрившись от собственного соображения, и шагает. Мечи опять следуют сзади, к кровати. Его надежда, кажется, сбывается. Когда он нарочно становится у самой кровати, один мяч тут же спрыгивает на нее. Зато происходит неожиданная вещь. Другой мяч отправляется под кровать. О такой возможности, что мечи могут прыгать и под кроватью, Блюмфельд и думать не думал. Он возмущен этим одним мячом, хотя и чувствует, как это несправедливо, ибо, прыгая под кроватью, этот мяч выполняет свою задачу, может быть, еще лучше, чем мяч на кровати. Теперь все зависит от того, какое место выберут мячи, ибо Блюмфельд не думает, что они способны долго работать врозь. И точно. В следующий миг нижний мяч тоже вспрыгивает на кровать. «Теперь они попались», — думает Блюмфельд, разгорячившись от радости, и срывает с себя халат, чтобы броситься на кровать. Но тот же мяч снова спрыгивает под кровать. От разочарования Блюмфельд буквально сваливается. Мяч, наверное, только осматривался наверху, и ему там не понравилось. А теперь за ним следует другой, и, конечно, остается внизу, ибо внизу лучше. «Теперь эти барабанщики будут здесь всю ночь», — думает Блюмфельд. Закусывает губы и трясет головой. Это печально. Хотя, в сущности, неизвестно, чем могут мечи повредить ему ночью. Сон у него отличный. Слабый шум он преодолеет легко. Для полной уверенности в этом он, в соответствии с приобретенным опытом, подстилает два ковра. Словно у него собачка, которой он устраивает мягкую постель. И словно мечи тоже устали и стали сонными, прыжки их теперь ниже и медленнее, чем прежде. Когда Блюмфельд становится на колени перед кроватью и направляет под нее свет ночника, ему порой кажется, что мечи навсегда угомонятся, так тихо они падают, так медленно и недалеко откатываются. Затем, правда, они снова поднимаются, как им положено. Но вполне возможно, что, заглянув под кровать утром, Блюмфильд найдет там два безобидных детских мячика. Но, кажется, они даже до утра не выдержат и прекратят прыжки раньше, ибо уже улегшись, Блюмфильд ничего больше не слышит. Он напрягается, прислушивается, свесившись с кровати. Ни звука. Настолько сильным воздействие ковров быть не может. Единственное объяснение — мячи перестали прыгать. То ли не могут как следует оттолкнуться от мягких ковров, то ли, что вероятнее, никогда больше прыгать не будут. Блюмфильд мог бы встать и взглянуть, как же все-таки обстоит дело, но, довольный, что наконец-то стало тихо, он продолжает лежать. Он даже взглядом не хочет прикасаться к утихшим мячам. Даже от курения он с радостью отказывается, поворачивается на бок и засыпает. Но без помех не обходится. Как всегда, он и на этот раз спит без сновидений, но очень неспокойно. Бесчисленное множество раз его вспугивает обманчивое ощущение, будто кто-то стучит в дверь. Он твердо знает, что никто не стучит, кто станет стучаться ночью, да еще в его дверь, к одинокому холостяку. Но хотя он твердо это знает, он каждый раз вскакивает и несколько мгновений напряженно смотрит на дверь, раскрыв рот, вытаращив глаза, и пряди волос дрожат на его влажном лбу. Он пытается сосчитать, сколько раз его будет, но от невероятных чисел, которые получаются, голова у него идет кругом, и он снова погружается в сон. Ему кажется, что он знает, откуда идет стук. Стучат не в дверь, а совсем в другом месте, но в путах сна он не может вспомнить, на чем основаны его догадки. Он знает только, что собирается множество крошечных противных ударов, прежде чем они создадут большой сильный стук. Он вытерпел бы всю противность маленьких ударов, если бы мог избежать стука. Но для этого по какой-то причине время уже упущено. Он тут не может вмешаться. Поздно, у него даже нет слов. Рот его открывается только для немого зевка, и в гневе на это он зарывает лицо в подушки. Так проходит ночь. Утром его будет стук служанки. Вздохом избавления приветствует он этот тихий стук, на неслышность которого всегда прежде жаловался, и хочет уже крикнуть «Войдите!», как вдруг слышит еще другой, бойкий, хоть и слабый, но поистине воинственный стук. Это мечи под кроватью. Они проснулись, набрались за ночь, в отличие от него, новых сил. «Сейчас!» — кричит Блюмфильд служанке, вскакивает с постели, но осторожно, так, чтобы мечи оставались у него за спиной. Бросается все спиной к ним на пол, глядит, выкрутив голову на мечи, и чуть не раздражается проклятиями. Как дети, которые скидывают с себя ночью обременительное одеяло, мечи толчками выдвинули за ночь ковры из-под кровати настолько далеко, что снова обнажили паркет под собой и могут опять производить шум. «Назад на ковры!» — говорит Блюмфильд со злым лицом. И только когда мечи, благодаря коврам, снова стихают, велит служанке войти. Пока служанка, женщина жирная, бестолковая, ходящая всегда так, словно аршин проглотила, ставит на стол завтрак, делая необходимые для этого манипуляции, Блюмфильд неподвижно стоит в халате возле своего ложа, чтобы задержать мечи внизу. Он следит за служанкой взглядом, проверяя, заметила ли она что-либо. При ее глуховатости такое маловероятно, и Блюмфильд приписывает это крайней своей взвинченности из-за скверного сна, когда ему кажется, что служанка нет-нет да останавливается, прислоняется к какому-нибудь предмету комнатной обстановки и прислушивается, высоко подняв брови. Он был бы счастлив, если бы ему удалось заставить служанку немного ускорить свои дела, но та чуть ли не медлительнее, чем обычно. Она обстоятельно собирает блюмфельдовскую одежду и сапоги, следует с ним в коридор и долго отсутствует. Однозвучно и совсем одиночно доносятся удары, которыми она там обрабатывает одежду. И все это время Блюмфильд должен оставаться на кровати, ему нельзя шевельнуться. Если он не хочет потащить за собой мечи, он должен смириться с тем, что кофе, который он так любит погорячее, остынет. Ему только и остается глядеть на спущенную занавеску, за которой мутно брезжит рассвет. Наконец служанка все сделала, прощается и уже хочет уйти. Но прежде чем окончательно удалиться, она останавливается у двери, шевелит губами и смотрит на Блюмфельда долгим взглядом. Блюмфельд уже хочет призвать ее к ответу, но тут она, наконец, уходит. Блюмфельду больше всего хочется сейчас распахнуть дверь и крикнуть ей вслед, что она глупая, старая, бестолковая баба. Но, задумавшись, что он, собственно, имеет право против нее, он находит только ту нелепость, что она, несомненно, ничего не заметила и все-таки делала вид, будто что-то заметила, как сумбурные его мысли. И всего-то из-за того, что не выспался ночью. Какое-то объяснение скверному сну он находит в том, что вчера вечером отступил от своих привычек, не курил и не выпил настойки. Если я, таков итог его размышлений, не покурю и не выпью настойки, то сплю я скверно. Отныне он будет больше заботиться о своем хорошем самочувствии, и начинает он с того, что извлекает из аптечки, висящей над тумбочкой, вату и затыкает себе уши двумя тампончиками. Затем встает и делает пробный шаг. Мечи хоть и следуют за ним, но он их почти не слышит. Еще немного ваты, и они совсем не слышны. Блюмфельд делает еще несколько шагов, никаких особенных неприятностей нет. Каждый сам по себе, и Блюмфельд, и шары. Они, правда, друг с другом связаны, но не мешают друг другу. Только когда Блюмфельд поворачивается однажды быстрее, один из мечей проделывает встречное движение недостаточно быстро, Блюмфельд натыкается на него коленкой. Это единственное происшествие. Вообще же, Блюмфельд спокойно пьет кофе, он голоден, словно этой ночью не спал, а прошел длинный путь. Он умывается холодной, необычайно освежающей водой и одевается. Занавесок он до сих пор не поднял, предпочтя из осторожности оставаться в полумраке. Для мечей ему чужих глаз не нужно. Но когда он теперь готов уйти, он должен как-то позаботиться о мечах на случай, если они осмелятся, он так не думает, последовать за ним и на улицу. У него есть на этот счет хорошая идея. Он открывает большой платяной шкаф и становится к нему спиной. Словно догадываясь о его замысле, мечи остерегаются внутренности шкафа. Они используют каждую пять, остающуюся между Блюмфельдом и шкафом. Прыгают, если уж иначе нельзя, на один миг в шкаф, но тотчас же убегают от темноты. Глубже, чем за самый край, их никак нельзя загнать в шкаф. Они предпочитают нарушить свой долг и держаться почти сбоку от Блюмфельда. Но их маленькие хитрости им не помогут, ибо теперь Блюмфельд сам влезает спиной вперед в шкаф, и тут уж деваться им некуда. Но тем самым их судьба и решена, ибо внизу шкафа лежат всякие мелкие предметы — башмаки, коробки, чемоданчики, которые, правда, сейчас Блюмфельд сожалеет об этом, размещены в полном порядке, но все-таки создают большую помеху мечам. И когда Блюмфельд, который тем временем уже почти затворил дверь шкафа, теперь большим прыжком, каких уже много лет не делал, покидает шкаф, захлопывает дверь и поворачивает ключ, шары оказываются заперты. «Удалось-таки», — думает Блюмфельд и стирает с лица пот. «Как шумят мечи в шкафу! Такое впечатление, что они там в отчаянии!» Зато Блюмфельд очень доволен. Он покидает комнату, и уже пустынный коридор оказывает на него благотворное действие. Он вынимает из ушей вату, и многоразличные шумы пробуждающегося дома восхищают его. Людей почти не видно, еще очень рано. Внизу, в подъезде, перед низкой дверью, ведущей в подвальную квартиру служанки, стоит ее десятилетний мальчишка. Вылитая мать. Ни одно уродство старухи не забыто в этом детском лице. Кривоногий, руки в карманах штанов, он стоит и пыхтит, потому что у него уже теперь зоб, и ему трудно дышать. Но если обычно, когда на пути у него оказывается этот мальчишка, Блюмфельд ускоряет шаг, чтобы по возможности избавить себя от такого зрелища, сегодня ему хочется чуть ли не остановиться возле него. Хотя мальчишка рожден на свет этой бабой и отмечен всеми знаками своего происхождения, пока он все же ребенок, и в этой бесформенной голове бродят все-таки детские мысли, Если ему что-то вразумительно сказать и о чем-то спросить, он, наверное, ответит звонким голосом невинно и почтительно. А сделав над собой некоторые усилия, можно будет и эти щеки погладить. Так думает Блюмфельд, но все же проходит мимо. На улице он замечает, что погода приятнее, чем он полагал в своей комнате. Утренний туман рассеивается, и показывается полоса голубого неба, выметенного крепким ветром. Блюмфельд обязан мечам тем, что вышел из своей комнаты гораздо раньше обычного. Он даже газету забыл, непрочитанной на столе. Во всяком случае, он выиграл благодаря этому много времени и может теперь идти медленно. Странно, как мало заботят его мечи с тех пор, как он отделил их от себя. Пока они преследовали его, можно было считать их какой-то его принадлежностью, чем-то неотъемлемо важным для суждения о нем лично. А теперь они были только игрушкой дома в шкафу. И тут Блюмфельда осеняет мысль, что он, может быть, успешнее всего обезвредит мечи тем, что употребит их по истинному их назначению. Там в подъезде еще стоит этот мальчишка. Блюмфельд подарит ему мечи. Не одолжит, а именно подарит, что, конечно, равнозначно приказу их уничтожить. И даже если они останутся целы, в руках мальчишки они будут значить еще меньше, чем в шкафу. Весь дом увидит, как мальчишка с ними играет, другие дети присоединятся к нему. Общее мнение, что тут дело идет о мечах для игры, а не о блюмфельдовских спутниках жизни, станет нерушимым и неопровержимым. Блюмфельд бежит назад в дом. Мальчишка как раз спустился по подвальной лестнице и хочет открыть дверь внизу. Поэтому Блюмфельду надо позвать его и произнести его имя, смешное, как все, что бывает связано с этим мальчишкой. «Альфред! Альфред!» — кричит он. Мальчишка долго медлит. «Пойди-ка сюда!» — кричит Блюмфельд. «Я тебе что-то дам!» Две маленькие девочки-дворника вышли из противоположной двери и с любопытством становятся справа и слева от Блюмфельда. Они соображают гораздо быстрее мальчишки и не понимают, почему он не идет. Они кивают ему, не спуская при этом глаз с Блюмфельда, но не могут догадаться, какой подарок ждет Альфреда. Любопытство мучит их, они переминаются с ноги на ногу. Блюмфельд смеется и над ними, и над мальчишкой. Тот, кажется, наконец все уяснил себе и неуклюже, тяжело поднимается по лестнице. Даже походкой он напоминает мать, которая, кстати, появляется внизу, в двери подвала. Блюмфельд кричит во весь голос, чтобы и служанка услыхала его, и, если понадобится, проследила за исполнением его поручения. «У меня наверху в комнате, — говорит Блюмфельд, — два прекрасных меча. Хочешь получить их?» Мальчишка только кривит рот, он не знает, как ему вести себя. Он оборачивается и вопросительно смотрит вниз на мать. Девочки же сразу начинают прыгать вокруг Блюмфельда и просят дать им эти мечи. «Вы тоже сможете поиграть ими», — говорит им Блюмфельд, но ждет, что ответит мальчишка. Он мог бы сразу же подарить мечи девочкам, но те кажутся ему слишком легкомысленными, и у него сейчас больше доверия к мальчишке. А тот уже без слов посоветовался с матерью и утвердительно кивает в ответ на повторный вопрос. «Тогда слушай», — говорит Блюмфельд, не желая замечать, что его не благодарят за подарок. «Ключ от моей комнаты у твоей матери. Его ты возьмешь у нее, а вот тебе ключ от моего шкафа, а в этом шкафу мечи. Потом снова осторожно запри шкаф и комнату, а с мечами можешь делать, что хочешь, и можешь не возвращать их. Ты понял меня?» Но мальчишка, к сожалению, не понял. Блюмфельду хотелось растолковать этому беспредельно тупому существу все как можно яснее, но именно оттого он повторял все слишком часто говорил то о ключах, то о комнате, то о шкафе, и вследствие этого мальчишка глядит на него не как на своего благодетеля, а как на искусителя. Девочки, однако, сразу все поняли, они наседают на Блюмфельда и тянут руки к ключу. «Подождите же», — говорит Блюмфельд, и сердится уже на всех. «Да и время идет, ему уже нельзя задерживаться». Сказала бы хоть служанка наконец, что поняла его, и все как следует сделает для мальчишки. а она вместо этого все еще стоит у двери, жеманно, как глуховатый от смущения, улыбается и думает, может быть, что Блюмфельд там наверху вдруг пришел в восторг от ее мальчишки и спрашивает у него малую таблицу умножения. Не станет же Блюмфельд спускаться по подвальной лестнице и орать на ухо служанке, чтобы ее мальчишка, бога ради, избавил его от мечей. Он уже сделал достаточные усилия над собой, если готов доверить этой семье на целый день ключ от своего платяного шкафа. Не для того, чтобы пощадить себя, вручает он ключ мальчишке здесь, вместо того, чтобы самому отвезти его наверх и передать ему мечи там. Не может же он наверху сперва подарить мальчишке мечи, а затем сразу, как то, по всей вероятности, случилось бы, отнять их у него, потянув их вслед за собой, как свою свиту. «Ты, значит, так и не понял меня?» — почти горестно спрашивает Блюмфельд, приступив было к новому разъяснению, но тут же прекратив его под пустым взглядом мальчишки. Такой пустой взгляд обезоруживает человека. Он может заставить его сказать больше, чем хочется, только чтобы наполнить эту пустоту смыслом. «Мы принесем ему мечи!» — кричат девочки. «Они хитры?» Они уразумели, что получить мечи могут лишь через какое-то посредство мальчишки, но что и это посредство они должны создать сами. В комнате дворника бьют часы и велят Блюмфельду торопиться. «Ну так возьмите ключ», — говорит Блюмфельд, и ключ скорее вырывают у него из руки, чем он сам кому-то вручает его. Оставь он ключ мальчишке, дело было бы несравненно надежнее. «Ключ от комнаты возьмите внизу у этой женщины», — прибавляет Блюмфельд. «Когда вернетесь с мечами, отдадите ей оба ключа». «Да-да», — кричат девочки и сбегают по лестнице вниз. Они знают все, решительно все, и Блюмфельд, словно заразившись бестолковостью от мальчишки, сам теперь не понимает, как это они все так быстро уловили из его объяснений. Вот они уже тянут служанку за юбку, но Блюмфельд не может больше, сколь это незаманчиво, наблюдать, как они выполняют свою задачу, не только потому, что уже поздно, но еще и потому, что он не хочет присутствовать здесь, когда мечи вырвутся на волю. Он хочет даже удалиться на расстояние нескольких улиц к тому времени, когда девочки только откроют наверху дверь его комнаты. Он ведь совершенно не знает, чего еще можно ожидать от мечей. И вот он второй раз за это утро выходит из дома. Он увидел еще, как служанка буквально отбивалась от девочек, а мальчишка засеменил кривыми ногами, спеша на помощь матери. Блюмфельд не понимает, почему на свет родятся и плодятся такие люди, как эта служанка. По дороге на бельевую фабрику, где служит Блюмфельд, мысли о работе постепенно берут верх над всем прочим. Он ускоряет шаг, и, несмотря на задержку из-за мальчишки, приходит в свое бюро первым. Бюро это за стеклянной переборкой. В нем стоят письменный стол для Блюмфельда и две конторки для подчиненных Блюмфельду практикантов. Хотя конторки эти так малы и узки, словно предназначены для школьников, в этом бюро очень тесно, и практикантам нельзя садиться, потому что тогда для блюмфельдовского кресла не осталось бы места. Вот они и стоят целый день, прижавшись к своим конторкам. Это им, конечно, очень неудобно, но благодаря этому и Блюмфельду труднее следить за ними. Часто они прям-таки приникают к конторке, но не для того, чтобы работать, а чтобы пошептаться или даже вздремнуть. У Блюмфельда с ними много хлопот. Они оказывают ему далеко недостаточную помощь в огромной работе, возложенной на него. Работа эта состоит в том, что он ведет все товарно-денежные расчеты с надомницами, нанимаемыми фабрикой для производства некоторых тонких изделий. Чтобы судить об объеме этой работы, нужно иметь точное представление обо всех обстоятельствах. А такого представления, с тех пор, как непосредственный начальник Блюмфельда несколько лет назад умер, ни у кого больше нет, поэтому и Блюмфельд ни за кем не признает права судить о его работе. Фабрикант, например, господин Оттомар, явно недооценивает Блюмфельда. Он признает, конечно, заслуги, которые снискал себе за 20 лет на фабрике Блюмфельд, и признает их не только по необходимости, а и потому, что уважает Блюмфельда как человека верного, заслуживающего доверия, но его работу он все-таки недооценивает. Он думает, что ее можно наладить проще и потому во всех отношениях прибыльнее, чем ее ведет Блюмфельд. Говорят, и это, пожалуй, не совсем неправдоподобно, что Оттомар так редко показывается в отделе Блюмфельда лишь для того, чтобы избавить себя от огорчения, которое он испытывает при виде блюмфельдовских методов работы. Такая недооценка для Блюмфельда, конечно, печальна, но ничего не поделаешь. Не может же он заставить Оттомара провести, к примеру, целый месяц в блюмфельдовском отделе, изучить все виды выполняемых здесь работ, применить собственные, якобы лучшие методы, и после гибели отдела, которое это непременно привело бы, убедиться в правоте Блюмфельда. Поэтому Блюмфельд непоколебимо исполняет свою работу, свое дело по-прежнему. Он немного пугается, если порой после долгого перерыва вдруг появляется Оттомар. Делается же тогда из чувства долга, как подчиненный, слабую попытку объяснить Оттомару то или иное установление, после чего тот, молча кивая, проходит с опущенными глазами дальше. Вообще-то Блюмфельд страдает от этой недооценки меньше, чем от мысли о том, что когда ему придется однажды уйти со своего места, немедленным следствием этого будет безвыходная неразбериха, ибо на фабрике нет никого, кто мог бы заменить его и занять его место так, чтобы избежать хотя бы самых тяжелых производственных перебоев в ближайшие месяцы. Когда шеф кого-то недооценивает, служащие, конечно, стараются всячески в этом его превзойти. Поэтому работу Блюмфельда недооценивают все. Никто не считает нужным поработать какое-то время для обучения в блюмфельдовском отделе, и когда набирает новых служащих, к Блюмфельду никого по собственному почину не направляют. Вследствие этого отдел Блюмфельда не пополняется. Несколько недель шла ожесточенная борьба, когда Блюмфельд, делавший до тех пор в отделе все совершенно один, с помощью только служителя, потребовал в свое распоряжение практиканта. Почти каждый день появлялся Блюмфельд в бюро Оттомара и спокойно, подробным образом объяснял ему, почему в этом отделе нужен практикант. Нужен он не потому, что Блюмфельд хочет себя поберечь. Блюмфельд не хочет себя беречь, он работает как проклятый и не собирается с этим кончать. Но пусть господин Оттомар только подумает, как развивалось предприятие в ходе времени, все отделы, соответственно, увеличивались, только блюмфельдовские всегда забывают. А как вырос объем работы именно там?